Такое ощущение, что одновременно происходит в Казахстане две вещи. С одной стороны, вроде бы народ начинает местами расходиться, какие-то полеты возобновляются. А с другой стороны, речь Токаева оставляет впечатление, что будто бы разоблачен заговор, но еще до конца с ним как будто бы не справились. И как бы мы могли назвать и определить ту стадию, в которой находится казахстанский кризис сейчас?
Это перекресток. Что будет дальше, мы не знаем. Ну, как минимум, потому что, во-первых, Казахстан – это не Белоруссия. Там несколько другое сознание. Оно более активное общественное сознание. А потом, ну, посмотрите, что такое Белоруссия. От Гомеля до Минска на такси, а от Уральска там до китайской границы, до Усть-Каменогорска, Алматы, там надо лететь. И если тут в одном месте будет тихо на западе, а на востоке, я не знаю, что будет. Я не знаю, что будет на юге. Если бы эти акции были как-то скоординированы, там некий X, который является неформальным лидером всего этого дела, он дает отмашку. Там, ребят, хватит. Но нет такого лидера. Поэтому я думаю, что все это каким-то образом будет продолжаться. И потом я думаю, что вот эта публика, которая выходила на улицы, ну, не 20 тысяч бандитов, она запомнит вот эту ситуацию. Она отложится в сознании. И после того, что сейчас было, если не будет последствий каких-то быстрых улучшений, повторы возможны. И опять же, мы не знаем, где это будет начать. Это вот, видимо, сейчас самое главное. Почему так тихо стало? Ну, во-первых, все-таки это движение не организовано. Во-вторых, Токаев пошел на уступки сразу. И кроме того, в Алма-Ате там могут устать от всего этого. Но действительно есть самомародерство, как и везде.
Вот про 20 тысяч бандитов. Мы можем примерно определить, где, как и какие мотивы двигали людьми? Как и когда это перешло в мародерство? Сколько это мародерство, как предполагают конспирологи, организовано и часть закона?
Это организовано простыми казахскими людьми. Потому что сам, когда полиция, в общем, не способна справиться, когда кидаются гранаты, когда стреляют, бегают толпы, а почему бы и не пограбить? Сам 20 тысяч какое-то сакраментальное число, но наверняка были тысячи и грабежи, и нападения. Это совершенно нормально для вот такой ситуации. Вот этой революции там или восстанием, как хотите, всегда будут пользоваться какие-то жулики. А кто их прижмет? А вот смотрите, как хорошо. ОДКБ пришло и сразу стало потише. В общем, это достаточно, я бы сказал, удобное.
То есть вы не сторонник той теории того заговора, в соответствии с которым якобы после смещения правительства и руководства КНБ вдруг странным образом появились эти ребята. То есть это все-таки, вы считаете, стихийное мероприятие, а не назарбаевский ответ? Как многие полагают.
Я думаю, что это стихийное, но вот этой стихийностью, конечно, сам Токаев воспользовался, и, наверное, не только он. Потому что, как правильно говорил в самом начале товарищ Токаев, его оппонент, это не профессионализм в экономике, это тяжелейшее экономическая сам ситуация. И потом, понимаешь, какая вещь? Вот тут такой психологический момент. Вот мы говорим «Центральная Азия». И в Центральной Азии, между прочим, в Казахстане это самое лучшее положение. А у меня такое ощущение, что казахи себя уже с Центральной Азией не сравнивают, вот чисто психологически. Это некое другое государство. Ну, какой хочешь. Евразийское, полуевропейское, великое, большое. Но это не Таджикистан, это не какой-то там Киргизстан. Это же сам Казахстан, с которым и китайцы считаются, и Россия считается там своим главным союзником. Да и вообще мы, казахи, сам хотим жить, как минимум, где-то в полуевропе. Они не такие терпеливые, как, допустим, в Узбекистане. Да и вообще, если мы чуть-чуть пошире посмотрим, вот сейчас восстание, бунт, бегают, а в Киргизии было 3 революции, а в Таджикистане была гражданская война. Это повсюду конфликты. Это не продолжение распада Советского Союза, это продолжение распада постсоветского пространства, даже не распада, а процессов каких-то, которые там происходят. И когда мне говорят, вот там какие-то планы у Кремля восстановить Советский Союз, я не думаю, чтобы там люди так всерьез думали. Особое отношение, имеют право.
Вот, даже не вот ОДКБ, а сам демарш с ОДКБ, вся эта комбинация с ОДКБ. У Назарбаева была определенная модель какой-то дистанцирования от Москвы. Насколько такаевское мероприятие с приглашением ОДКБ обменяет всю эту конструкцию и меняет всю эту модель?
А вот тут по поводу приглашения, не то чтобы какая-то полуконспирология, но тут есть два момента. Ну, во-первых, Токаев действительно почувствовал слабость. И, видимо, тут еще было какое-то психологическое давление от этой ситуации, которая была особенно в Алма-Ате. И он вдруг увидел, что войск-то у него нету, силы-то у него действительно может не хватить.
А куда они делись?
А, по-моему, их там не так много было. Там же были переходы на сторону там этих повстанцев, или как их называть. Да и не хотят люди связываться сам тогда, когда сами плохо живут. Он выходит, сам протестует, а я живу почти так же. Ну что ж, сам я с ним буду драться, что ли? Это вот тот самый кризис государственной власти. как ее защищать, кто ее будет защищать. И он испугался, и он правильно испугался, это первое. А второе, я допускаю, что он сам обратился к Путину, но есть, может быть, и другой вариант. А Путин посоветовал ему обратиться, потому что если на секунду представить, что Казахстанов в Назарбаевск больше нет, то где евразийские проекты, где вообще вот все вот эти разговоры об интеграции и всего прочего? Ведь на сегодняшний день Казахстан это ключевой союз. Не будет Казахстана, ну и где евразийские проекты? А где, между прочим, будет сама УДКБ? Поэтому я думаю, что очень боялись в Москве, что что-то изменится. Пусть уж у нас будут какие-то непростые отношения с Казахстаном, но понятные и внятные. А уж поскольку мы президента, в общем-то, спасаем, то он за это должен, ну как бы сказать, нас глубоко благодарить. Это не значит, что он должен нам прислать сам Крым частью России. Нет, но с пониманием относиться к российской политике, признавая ее особую роль, ну и далее по тексту. И потом, простите, такой, может быть, это и глупо покажется, но это ведь все-таки российские войска, а не китайские, сохранили стабильность-то и спасли президента. Так что, в первую очередь, нужно кивнуть, поклониться с благодарностью не на восток, а сюда, на запад.
А это поможет какой-то новой легитимности такая? Потому что ведь в Казахстане, это все-таки, как вы сами сказали, это не Белоруссия, даже не Белоруссия. То есть даже Белоруссия не очень однозначно, да, восприняли бы приход российских войск. А уж в Казахстане вообще достаточно сложный вопрос. А как соотнесется будущая легитимность Токаева с тем, что, в общем, он себя повел отчасти как Янукович?
Если бы я был бы советником Токаева, я бы посоветовал ему как можно быстрее вот эти русские войска оттуда вывести. Как только он почувствует силу, как только он увидит настоящую казахскую полицию и какие-то воинские части, которые готовы именно казахские, немедленно надо сам россиян выводить, потому что чем больше они будут, тем больше повода для протеста, для антирусских настроений, даже для провокации, очень модное ныне словечко. Ну так вот, сам на секундочку, сам представьте себе, там, по-моему, 150 киргизов, да? А гипотетически сам киргизы все-таки пришли, и вот они чего-то охраняют. Что бы они ни охраняли, сам хоть магазин, хоть чего-то ищут. Вот сам на секундочку представьте себе, казахские протесты против киргизских солдат. Это даже не армяне. Сам с армянами наверняка сам договорятся. Тут попроще. А это что такое?
А если вы были советником немножко раньше, вы бы посоветовали обращаться к Путину?
Если бы я исходил только из собственного места, вот транзит закончился, я бы обратился, точно. Но если думать пошире, а к чему это может привести, тут ведь тоже нужно соображать. Да, это на сегодняшний день меня спасает, а на завтрашний день моя популярность будет падать. Меня спасли иностранные вооруженные силы. А у нас сам то проблемы с русским языком, то еще что-то. Нужно проводить такие реформы, чтобы черная икра была послезавтра на столах. Это можно как-то компенсировать, но это надо уметь. Что-то я не помню, чтобы на постсоветском пространстве были великие экономисты, такие, которые бы могли. Так что вот такая парадоксальная сам ситуация. Себя спасая, он роняет свой авторитет.
То есть очень много говорится о транзите, очень много говорится об отношениях между Токаевым и Назарбаевым. Но ведь при Назарбаеве все то же самое было и в 2011 году, и в 2016 году. То есть при Назарбаеве все это тоже могло произойти.
Количество перешло в качество. 30 лет сидит человек и, кстати говоря, очень удачно сидел поначалу. Ну, давайте признаем, это потом все пошло, и не могло не пойти коррупция, ну, со мной и так далее, и так далее. Скажем, ухудшение, предположим, оно проходило, ну, какое-то условное, давайте время, ну, последние 15 лет из его 30. Терпели, вот это, и дотерпелись. И потом, сам непонятная ситуация, это кто уже нами правит, ребята, тот или этот. Жаловаться-то кому? Обвинять-то кого? Поэтому это совершенно естественно. Сам 30 лет сидит, ну надоело. И то, что уже один памятник сам поломали, абсолютно логично. И то, что за это пока никого не наказали, во всяком случае, я не слышал. И что любопытно, ну, может быть, тоже это выглядит сам несколько комично, я был в Астане сам как раз, когда переименовали в Нур-Султан. Ну, все были недовольны. И было ощущение, что вот это тот порог, который напрасно он переступил. Вот не надо было, потому что это уже носило характер издевательства какого-то. Это никто не принимал. Потерял чувство меры, потерял чувство ответственности, даже потерял чувство самосохранения. Ну, нельзя этого было делать. И не исключаю, что вот тот такой маленький толчок, вот сам когда переименовали и там говорили, в Нур-Султане идет дождь и снег. Ну, что это за бред? Вот оттуда все.
Это будет пятое переименование.
Акмолинск, Целиноград, Акмала, Астана, да, пятый.
Вот это, кстати, хороший вопрос. А как теперь его надо называть? Если мы исходим из парадигмы А эстетизации советского надо возвращать его в Целиноград? Или все-таки Астана как для ожидания нового правительства?
Я думаю, сам вернут Астану. И это будет очень популярно. Это будет такой шаг для Токаева. Он наверняка это уже обдумывает, но не может не обдумывать, потому что он не глупый человек. А если, точно, Назарбаев уедет, вот сейчас идут материалы, то он в Москву уехал, то он лечиться уехал, то он в Дубай уехал там со всеми вещами. Ну, предположим, какой-то будет стороны сам его шаг ухода такого плавного. Тут ты и переименовать сразу обратно. И, конечно, вот такая его будет. Он выиграет много очков.
Если мы не знаем, что будет дальше, но мы уже примерно можем представить, что это уже постназарбаевский Казахстан, и это действительно вроде бы как бы уже случилось. Такая будет менять, и может ли, и в состоянии ли он менять ту логику, на которой выстраивал свою модель Назарбаев?
Назарбаев был вождь, а это не вождь, это президент. В общем, он, так скажем, первый среди равных. Масса людей, которые, в общем-то, ну, с ним на «ты», так будем говорить. Никаких ни поклонов, ни возлияний, ни воздыханий. Да он даже вот сам чисто внешне как-то к этому не годится. Поэтому это договор, это консенсус, это дискуссия, это споры. Если он будет давить по-силовому, опять придется вводить ОДКБ. Я уж не говорю про оппозицию, вот та оппозиция, которая бегала по улицам, она ведь может и соорганизоваться. Сначала по регионам, потом еще что-то. Про исламский фактор я вообще не говорю. А вдруг идея протеста в религиозной форме сработала как... Она сработала везде. Я очень хорошо помню, как мне в Ташкенте и в Алма-Ате в начале 90-х говорили, мы не Египет, мы не Ближний Восток, у нас такого быть не может. Потом получили по полной программе там все. И эти, и Хизбут-Тахрир, и все прочее.
Ну, хорошо, это Казахстан.
Избави Бог, если это будет. Потому что я так иногда, знаете, поскольку исламом занимаюсь, вот, ну, у меня немножко больше акцент всегда на это. Пока нет. Но Казахстан-то раз. А Шымкент? Это не Уральск. И не Караганда. А что там творит на юго-востоке, ближе к Китаю? Там постоянно что-то происходило раньше-то.
А внешнеполитическую модель он будет менять? А вот эту модель равного дистанцирования и аккуратной близости со всеми центрами силы?
Я думаю, что будет интрига любопытная, потому что если вот так, как сейчас мы говорим, и Токаев — это взвешенный человек, который сам готов к проведению сам реформ, им больше заинтересуются в Европе, в европейские страны, потому что первые попытки были еще в 90-е годы, там они жаловались на жуткую коррупцию, что невозможно, ну много чего жаловались, но хотели. Я думаю, что прекрасный момент, если начинаются сам реформы, а реформы, они с чего начинаются даже в Узбекистане? С какой-то экономической либерализации. И я думаю, что это привлечет внимание, тем более, что Казахстан, ну что, это богатая, большая страна с амбициями. Так что подумаю, что европейцы, особенно немцы, они обратят на Казахстан внимание, и это будет для Казахстана неплохо.